Препарат, название которого Самсон произвел от латинского слова «модестия», пока находился в стадии прожекта. Обретаясь на только что помянутом острове Испаньола, где власть захватили мулаты и освобожденные рабы, Фандорин заинтересовался поразительным явлением, с которым нигде больше не сталкивался. Чернокожие колдуны умели повергать мозг человека в особенное состояние полупарализованности, когда воля совершенно подавлялась, но все физические возможности тела оставались незатронутыми. Колдун мог повелевать своей жертвой, на местном наречии они назывались зомби, как ему заблагорассудится. Скажет «сделай то-то» — сделает. Прикажет «прыгнуть со скалы» — прыгнет. Туземцы полагали, что зомби и не люди вовсе, а ожившие мертвецы, в которых поселилась частица души чародея. Самсон Данилович попробовал найти этому волшебству научное истолкование, и чудо, конечно же, не замедлило разъясниться. В ходе наблюдений удалось выяснить, что процесс зомбации состоит из двух этапов. На первом колдун подвергает свою жертву так называемому «coup de poudre» — пороховому удару, вводя в открытую ранку некий порошок. Человек от этого впадает в состояние, внешне напоминающее смерть. Сердце почти не бьется, дыхание делается неуловимым. Потому-то окружающим и кажется, что это уже мертвец. Некоторое время спустя колдун пускает в дело другой порошок, от которого покойник воскресает, но уже не может пользоваться той частью мозговой коры, что отвечает за свободу выбора. Зомби делает только то, что приказывает ему знахарь. Если не повторять сеансы, через некоторое время дурман рассеивается. Все это было необычайно интересно. За некоторую не столь великую плату Самсон раздобыл оба порошка. Анализ первого обнаружил присутствие тетрадотоксина, парализующего яда, который Фандорин уже встречался в виде секреции японской рыбы фугу. Второй оказался перетертым корнем растения датура стромониум, которое произрастает в Индии и Центральной Америке. Аскеты садху и амазонские шаманы используют его в различных обрядах как сильное галлюцинаторное средство, но нигде, кроме Испаньолы, датурин не совмещают с тетрадотоксином. Воздействие двух этих субстанций и порождает зомбацию. Практически ум Самсона сразу попытался извлечь из колдовского изобретения какую-нибудь общественную пользу. Например, оно отлично бы подошло для усмирения нрава у неисправимых злодеев. Уж во всяком случае, это милосерднее смертной казни. Фандорин захватил оба порошка с собою. Они сейчас лежали в саке. Но вывести на их основе медицинский корректный препарат пока еще не собрался. Слишком много было других увлекательных дел. Куда торопиться? Вся жизнь впереди. И вот время приспело. Модестин может быть жидким или порошкообразным. Тогда его удобно подмешать в питье. Еще эффективнее сделать его газообразным. Это позволит ввести препарат назально, вдуть анкру через ноздри во время сна. А потом, когда формула эликсира раскроется, барона нужно будет вернуть в нормальное состояние. Столь острому уму необходима свобода. Между прочим, стоит подумать, передавать ли секрет эликсира государству. Хоть оно и свое, российское, а тоже злодеев хватает. Неизвестно, как они распорядятся таким могучим средством. Не вышло бы хуже, чем с Бонапартом. Это, однако, были материи философические. Их профессор решил оставить на потом. Пока же предстояло исполнить работу кропотливую, техническую. На Испаньоле, где жизнь дешева, чернокожих колдунов нисколько не смущала высокая смертность среди кандидатов в зомби. 3/4 несчастных жертв обычно не доживали до второго этапа зомбации. Воскресение вслед за пороховым ударом не происходило. Применительно к выдающемуся ученому анкру, к тому же человеку весьма немолодому, столь малая вероятность успеха была совершенно неудовлетворительной. Подвергнуть жизнь и здоровье гения хоть какому-то риску представлялось профессору преступлением. Из всего вытекало, что главной целью предстоящей работы будет не синтез модестина, а его очистка. И Фандорин с наслаждением занялся любимым делом. Профессор давно уже открыл в себе удивительную особенность. Будучи поглощен лабораторными изысканиями, он переставал замечать течение времени. мог не спать, не есть, не пить, и замечал смену суток лишь по освещению, когда приходилось зажигать или гасить лампы. Здесь же, в склепе, не было и этого. Воздух поступал в тайник через узкую бойницу, прорубленную в нише стены. Там находилось оконце, спрятанное в завитках лепнины фасада. Если становилось душно, Самсон на минуту отрывался от стола и открывал раму. Если тянуло дымом или дуло, снова закрывал. Кажется, по временам во дворе было светло, а по временам темно, но поручиться в том он не смог бы. День или два спустя, когда подходила к концу третья фаза очистки, Самсон с неудовольствием почувствовал, как что-то мешает ему полностью сконцентрироваться на процессе. Назойливые звуки, длившиеся уже некоторое время, доносились через оконце, на ту пору открытое. Значит, нужно его захлопнуть. Досеменив до ниши, Фандорин выглянул наружу. В прежние разы, когда он подходил к окошку, двор и улица всегда были пусты. Ныне же у парадного входа галдела ватага каких-то субъектов, частью одетых в мундиры разных полков неприятельской армии, частью в статском платье. Вся пестрая компания профессору была не видна, но, судя по производимому гаму, насчитывала с дюжину человек. Он хотел закрыть створку, чтобы не слышать шума, но тут, во двор, через распахнутые ворота въехало открытое ландо, в котором, подбоченясь, восседал смуглый черноусый молодец в зеленом гусарском доломане и золотой архиерейской митре, лихо сдвинутой на бок. К нему льнула свежая, сильно нарумяненная брюнетка, одетая в великолепное бальное платье с глубоким декольте. Белые ее плечи и тонкую шею прикрывала шелковая шаль.
«Ну что тут?» — громко сказал гусар-архиерей на нечистом французском, оглядывая дворец. «Не тронут, проверяли?» «Без тебя мы не заходили, Луи. Но здесь еще никто не побывал. Мы ждали только тебя, Людвиг. Я первый обнаружил это палаццо, Лодовико», — ответил ему хор разноплеменных голосов. «Молодцы ребята, все за мной!»
Черноусый спрыгнул и галантно подал руку своей спутнице. Но когда она грациозно оперлась его ладонь, вдруг с хохотом перехватил ее поперек талии, с размаху шлепнул позаду, перевернул, платье задралось, мелькнули полные ноги, и ловко поставил на землю. Арава разразилась веселыми восклицаниями и хохотом. Звонче всех смеялась сама дама, ничуть не смущенная подобным обхождением. Все, включая кучера, стопотом и криками ринулись по лестнице в дом. Это, несомненно, была шайка мародеров, вернувшихся в город, как только начал утихать пожар. Опасности для Фандорина они не представляли, ибо обнаружить его убежище никак не могли. Пограбят и уйдут, черт с ними. Он затворил оконце и вернулся к работе. Прошло еще сколько-то времени, час или два, не больше, потому что третья фаза очистки еще не закончилась, и профессор вновь был вынужден оторваться от работы. Ему опять мешали посторонние звуки, очень настырные, и, что особенно неприятно, раздававшиеся где-то близко. Грохот, крики, громкие разговоры. Самсон попробовал игнорировать помеху, но сосредоточиться на деле было невозможно. Тогда он вздохнул и стал прислушиваться. Шум несся из каминной, то есть профессор отделяла от буянов лишь стена с потайной дверью. Чтобы понять, скоро ли закончится безобразие, он подошел к смотровому отверстию. Оно было вырезано в зеркале, укрепленном над камином. Графиня Маригри требовала, чтобы всякий раз, прежде чем покинуть секретную лабораторию, профессор проверял, нет ли снаружи кого-нибудь из слуг. Сердито пыхтя, Самсон прижался лбом к стеклу. Картина, которую он увидел, раздосадовала его еще пуще. Похоже, что шайка решил обосноваться в пустующем дворце надолго, а в каминной пожелал разместиться главарь со своей подружкой. Сей Луи Лодовико Людвиг разглядывал добычу, которую товарищи сносили сюда со всего дома, и сортировал ее в зависимости от ценности. Серебро в один угол, меха в другой, драгоценную посуду в третий. Брюнетка принимала в разборе самое заинтересованное участие. Все называли ее «персиянка». Однако, судя по говору, она была не персианкой, а самой настоящей парижанкой. Своего предводителя дезертиры звали капитаном и слушались беспрекословно.
«Шикарное здесь местечко», — сказал капитан, когда кроме него и красотки в комнате никого не было. «Лучше не бывает».
«Ах, Ло!» —
— жеманно ответила брюнетка. — Ты еще не видал нашего дворца на Рю-де-Бесманья? Он принадлежит принцам Гагариным. Это первейшая фамилия империи. Какой я там имел успех, если бы ты видел? Во время Масленица, это русский Мардигра, зал рукоплескал моим куплетом целые 10 минут.
По этим словам Фандорин догадался, что прелестница, верно, прежде состояла во французской труппе мадам Бюрсей, последнее время выступавшей в Гагаринском дворце. Догадку подтверждала и внешность. Подведенные брови, игривый взгляд, сочная мушка на щеке. Бальное платье, очевидно, было прихвачено из какого-нибудь барского дома. Бравый гусар оборвал сладостные воспоминания своей подруги. — Дура! Плевать мне на роскошь! Здесь довольно места, всего одна дверь из крепкого дуба, и на ней 2 засова снаружи и изнутри. Мы перевезем сюда все, что добыли. Ты будешь находиться здесь безотлучно, а с той стороны, когда меня нет, будут по очереди дежурить Джузеппе и Кривой Шульц. Джузеппе мне кузен, а Шульц слишком туп. Их можно опасаться меньше, чем остальных.
В течение дня грохот все не смолкал. Грабители привезли откуда-то несколько повозок, груженных ящиками, коробками, тюками, и перетащили все добро в камин. Вечером банда устроила гулянку в столовой, что располагалось в сопредельной зале. Это дало Фандорину некоторую передышку, ибо звуки несколько отдалились. Профессор смог благополучно завершить 3-ю фазу очистки и приступить к 4-й, но глубокой ночью мука началась сызнова. Капитан и Ля Персьен вернулись с пира к себе, заперлись и начали предаваться распущенности, да так громогласно, что работать под этот кошачий концерт стало невозможно. Профессор даже позволил себе заглянуть через зеркало, что это они там вытворяют. Был потрясен. Ну и дикость, ну и скотство. Какое счастье, что любовный напиток избавляет просвещенную чету Фандориных от воспоминаний о низменной стороне супружества. В конце концов он заткнул уши ватой, только тем и спасся. Ничего не поделаешь, к утомительному соседству следовало привыкать. Эти вандалы обосновались надолго. Лишь ранним утром Самсон Данилович мог наслаждаться тишиной и покоем. В прочее время суток то и дело хлопала дверь, шайка крикливо решала свои разбойничьи дела, а оставаясь вдвоем, капитан и персиянка либо шумно совокуплялись, либо столь же неистово бронились. Правда, днем смуглый красавец и его банда отправлялись рыскать по уцелевшим кварталам города в поисках новой добычи. Актерка оставалась в зале одна, сторожить сокровища. Но, видно, главарь и ей не очень-то доверял. Как понял профессор, снаружи постоянно стоял караульный, а дверь была заперта на 2 засова. Часовой не мог войти, а женщина не могла выйти. Казалось бы, отдохни, помолчи, в одиночестве-то. Как бы не так. Проклятая персиянка и минуты не могла усидеть на месте. Она часами рылась в сундуках с добычей, перебирая узорчатые ткани, звеня металлом, примеряла наряды, да все не втихомолку, а с громкими песнями и даже танцами. Вскоре Фандорин уже знал наизусть весь ее репертуар. Особенно мерзавка полюбила каминное зеркало. Она подолгу торчала перед ним, надевая и снимая бесчетные ожерелья, золотые цепи и меховые боа. Однажды профессор в совершенном изнеможении застыл перед кокоткой, отделенной от нее всего несколькими дюймами, и долго с ненавистью разглядывал ее глупую смазливую физиономию. Киру бы сюда! Она бы эту субретку давно прикончила и в камине сожгла, думал он в сотый раз, слушая песенку о бедняжке Жужу и драгуне из Анжу. В тот самый день, когда изнемогший Самсон так ненавидел певунью-персиянку, случилось ужасное событие, словно бы накликанное чудовищной, хоть и фигуральной, мыслью о камине. Вернее, это произошло уже ночью. У профессора как раз началась самая работа. Скоты в соседней комнате, усладив свою похоть, наконец уснули. Раствор модестина понемногу обретал должный вид. Еще одна перегонка и корректный, совершенно безопасный препарат будет готов. Вдруг из-за стены грянул звериный рык и сразу завопило несколько луженых глоток. Невыносимо высокий женский визг присоединился к этому сатанинскому хору. Как ошпаренный, чуть не опрокинув реторту, Фандорин бросился к своему наблюдательному пункту. В зале не горели свечи, но пылал камин, поэтому ни одна подробность ужасного зрелища не скрылась от взгляда профессора. Начало сцены он упустил, однако ход событий восстанавливался без труда. Один из участников банды, бородатый мужчина в собольей накидке с обрезанными рукавами, Самсон видал его и раньше, как-то сумел отодвинуть запертый засов и прокрался в комнату. Должно быть, рассчитывал стащить что-нибудь из сундуков, пока главарь спит. Однако сон у капитана оказался чуток. Когда Фандорин припал к окошку, беглый гусар уже повалил бородатого на пол и с размаху молотил его кулаками, а раздетая персиянка прыгала вокруг и визжала: «Дай ему, дай!» Через минуту в залу сбежалась вся банда.
«Смотрите на эту свинью, которая хотела обворовать собственных товарищей!» — сказал ему капитан, наступив ногой на бесчувственное тело. «Знаете, как поступают со свиньями? Их жарят!»
С этими словами он схватил несчастного под мышки, протащил по полу и кинул прямо в горящий огонь. От боли тот очнулся, заорал и попробовал выбраться из камина, но главарь швырнул его обратно. Запах горелого мяса и паленого волоса, проникший через щель, был ужасен. Самсона затошнило. «Перестань, довольно!» — это крикнула Ля Персьен. И за это профессор готов был простить ей всех жужу вкупе с драгунами из Анжу. Все-таки женщины — лучшая часть человеческого рода.
«Вся комната провоняет, как потом спать?»
— недовольно продолжила представительница милосердного пола.
«Прикончи его, да выкинь в окно!»
Так гусар и сделал. Добил бедолагу собственноручно, ударом каблука проломив ему череп, а до окна труп донесли подручные. Напоследок предводитель произнес маленькую речь.
«Вся добыча у нас общая. Делить будем перед тем, как разойдемся. Каждый в том клялся. Кто нарушит клятву, тому что? Смерть!»
— нестройно ответили разбойники и пошли спать. Капитан с актрисой пару минут спустя уже мирно сопели, будто ничего особенного не произошло. А профессор долго еще не мог вернуться к работе и сотрясался от нервической дрожи. На каком низком уровне развития пребывает пока человечество? Сколь недалеко отдалились мы от первобытной пещеры? Ежели в нашем существовании есть высший смысл, как утверждает большинство мыслителей, то зачем рождается на свет 99% людей духовно и нравственно ничем не отличных от скотов? Неужто лишь за тем, чтобы произвести потомство, от которого когда-нибудь, быть может, через 100 или 200 поколений явится новый Монтень или Декарт? Как это унизительно и грустно. Еще Фандорин думал, что положение, в котором он ныне пребывает, подобно миниатюрной модели всего мироздания. Освещенный огнями дворец, что со всех сторон окружен ночной чернотой погибшего города, это планета-Земля, вращающаяся посредь безжизненного космоса. Но и на этом островке жизни властвует не свет и разум, а зверство и алчность. Однако ж есть и надежда. Она живет в потаенном уголке и бережно раздувает слабый огонек, который когда-нибудь озарит спасительным сиянием весь мир. А погаснет сей животворящий источник, и все окончательно утонет во тьме. Эта аллегория придала профессору сил. Он вновь подошел к столу, заткнул уши, чтобы больше ничем не отвлекаться, и сосредоточился на Модестине. А когда закончил, давно уже был день. Самсон заметил это по свету, сочившемуся из ниши. Препарат был готов. Оставалось только решить, какой вид ему придать. Порошкообразный, жидкий, либо газовый. Фандорин потянулся, вынул из ушей вату. Что это? С улицы слышался грохот, лязг, топот. Там что-то происходило. Выглянув в бойницу, Самсон увидел, что гвардия возвращается в город. На той стороне Тверской уцелел один небольшой квартал. Далее, сколько хватало глаз, чернело сплошное пепелище. Тем ярче на сём мрачном фоне смотрелось многоцветие мундиров. Ехали шагом драгуны в леопардовых касках. Маршировали пешие егеря с красно-зелеными султанами на шапках, сверкали медью пушки. Сам император, очевидно, уже проследовал мимо, но Самсона больше занимал обоз. Что Анкр, жив ли? А вдруг рана все-таки оказалась смертельной? Это раньше не приходило Фандорину в голову, а теперь он вдруг встревожился. Даже странно, не стань лейб-фармацевта, и миссию по спасению Отечества можно считать исполненной, но мысль о том, что барон мог умереть, произвела в профессоре настоящее смятение. Слово, которое при этом мелькнуло в мозгу, было неожиданное. Одиночество. Самсон сам на себя возмутился. Какое одиночество? Ведь есть Кира. А все же мир, в котором не будет Анкра, представился профессору серым и безжизненным. Наконец, вслед за артиллерией потянулись экипажи и повозки императорского обоза. Фандорин держал наготове подзорную трубку, и едва показалась знакомая коляска, еще издали приметная по красным шапкам Атона и Хонса, приложил окуляр к глазу. У Самсона вырвался вздох облегчения. Копты сидели спереди, спинами к движению, а позади, развалясь, восседал фармацевт, по видимости, абсолютно здоровый, разве что бледнее обычного. Пудренная голова барона была прикрыта шляпой с золотым позументом, сентябрьское солнце пускало зеленые искорки от очков. В руке у Анкра поблескивало что-то золотистое, круглое, кажется, часы-луковица старинного вида. Обыкновенно, желая узнать время, люди взглядывают на стрелки и прячут хронометр в карман, но старик глядел на него, не отрываясь, очень внимательно.
«Скоро свидимся», — с улыбкою прошептал профессор.
Ему сделалось смешно. Знал бы Анкр, что проезжает всего в полусотни шагов от своего юного друга. Вдруг барон, будто услышав, как прыскает Фандорин, резко повернул голову и спустил с носа очки. В окуляре возникли сощуренные глаза, смотревшие прямо на Самсона. Он вздрогнул, но немедленно успокоил себя. Пугаться нечего. Разглядеть с улицы оконца, спрятанное в тени барельефа, невозможно, тем паче человека, который из оконца подсматривает. Но вот странно. Коляска уже проехала мимо, а фармацевт все оглядывался на дворец Разумовских.